когда мы смотрим Библию, Библия написана как документ. Ее многие люди сегодня пытаются представить как религиозную книгу. А все религиозные книги, они написаны как вымысел, как басня, как миф. Когда-то Пушкин очень хорошо выразил, он написал так в одном своем произведении: «Сказка – ложь, да в ней урок». Вернее, да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть сказка или мифы, они содержат в себе определенную ценную идею, которая важна, которая полезна, которая даже авторы этих сказок считают, что эти идеи должны быть приняты, они должны помогать людям и так далее. Но это остается сказкой все-таки. Некоторые люди именно так воспринимают и Библию. Они не говорят напрямую, что это сказка, но говорят о библейских сказаниях, говорят о библейских историях. Вот. Так вот, если мы посмотрим на то, как Бог подошел к тому, чтобы донести до нас благую весть, донести до нас спасительную весть, Он позаботился о том, чтобы задокументировать все то, что им было сказано или сделано, чтобы донести это до нас буквально в исторической, в объективной форме. И вот одним из элементов, который помогает нам увидеть эту объективность или эту историчность, является израильская земля или земля Израиля. Некоторые люди даже склонны воспринимать это так. Они говорят, что есть 5 Евангелий. Но вы знаете, что есть 4 Евангелия в Новом Завете. И, возможно, вы слышали о 5-м Евангелии. Некоторые люди говорят, что 5-е Евангелие – это наша жизнь, которая рассказывает другим об Иисусе Христе. Но есть другая еще точка зрения. Есть точка зрения, которая говорит, что 5-е Евангелие – это израильская земля. Мы, конечно, не будем относить это к Евангелию, но то, что земля Израиля играет чрезвычайно важную роль в вопросах веры, это абсолютный факт. То есть, когда Библия о чем-то пишет, Библия пишет о реальном месте, о реальных людях, о реальных событиях, которые имели место в определенной, в реальной исторической точке. То есть есть точка истории, когда это событие произошло. Что интересно, что большинство этих мест до сих пор сохранились, то есть известно, где это место. И вот туда можно поехать и побыть на этом месте, и посмотреть это место. И убедиться, что когда библейские авторы пишут, что один человек пошел из этого места в это место, то это реальные места, реальные селения, реальные расстояния, реальные горы, реальные факторы, которые сопровождали это путешествие и так далее. Каждая поездка в Израиль для нас лично это духовное переживание. И речь идет не о мистических каких-то силах, которыми полна эта земля, а речь идет о возможности увидеть то, что Господь делал раньше, увидеть Библию в другом измерении, увидеть ее вот наяву, увидеть ее практически выраженной в тех местах, в которых нам Бог дал возможность побыть. Это возможность осмыслить план спасения, осмыслить его глубоко, осмыслить его практично и близко, близко к своему собственному сердцу. Когда стоишь на этой земле, где разворачивалась библейская история, и где еще будет разворачиваться событие, которое описано в Библии, то ты можешь лучше и яснее представлять эту историю. Вот почему это очень ценно. Сегодня мы немножко поговорим об этом, но я назвал сегодняшнюю свою проповедь или презентацию «Израиль вчера, сегодня, завтра». Вот. И я хотел бы начать со вчера, с далекого вчера. Для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь и почему это важно, я хотел бы посмотреть вместе с вами на самое начало Библии. Библия говорит, она представляет нам Божий план спасения, реализованный в определенных местах. Мы точно не знаем, где был Едемский сад. Мы не знаем некоторые географические точки, которые описаны в допотопном мире. Некоторые мы знаем, некоторые известны, сохранились их названия или локации. Вот. Но вот в то, что описано после потопа, достаточно много ясности. Я немножко напомню, о чем идет речь. Бог сотворил человек для общения с ним. Люди достаточно быстро восстали против Бога, согрешили, и согрешив, разорвали связь, нарушили гармонию между Богом и человеком. Они попытались доказать, что они сами могут построить счастливую, благополучную, радостную жизнь. Они стали это делать, развивая цивилизацию. Мы об этом будем еще говорить, исследуя книгу «Бытие». Вот. Но чем больше они развивались, чем больше цивилизация имела прогресс, тем больше человечество погрязало в грех. В конце концов, Бог вынужден был провести черту и уничтожить первое человечество потопом. После потопа остались, как известно, 8 человек. Человечество имело новое начало. Но достаточно быстро мы видим, что все возвращается к той же самой точке. В 11 главе Бытия описаны события, связанные с Вавилонской башней. И видно, что человек, в принципе, не изменен. Он такой же. И самая главная его проблема – это он сам. Это его сердце, которое генерирует зло. И вот после этого, после этой преамбулы, которая 11 глав занимает, Библия представляет нам конкретный Божий план спасения, реализация которого началась с одного человека. Бог призывает одного человека, его звали Авраам, и этому человеку, с этим человеком он вступает в завет или в заветные отношения. Бытие 12 глава, с 1 стиха мы читаем следующее. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть у Бога есть в его плане определенная точка на земле, в которой он видит дальнейшее развитие событий, которое будет центром его действия. Здесь написано дальше так: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Посмотри, частью этого завета между Богом и Авраамом были три Божьих обещания. Бог обещает Аврааму землю, он обещает, что от него произойдет великий народ, и он обещает благословение, которое будет благословением для других. «Благословятся в тебе все племена земные». То есть три вот этих ключевых элемента, которые связаны с Авраамовым заветом, они начинаются с самого первого, они начинаются с земли. Давайте мы посмотрим, где Авраам жил и куда его Бог привел. Авраам живет или жил вот здесь, это на территории современного Ирака. Вот, и Бог его отсюда, там Ур-Халдейский, это место, где жили язычники. Мы не знаем ничего о том, в какой ситуации жил Авраам и что там происходило, но Бог привлекает этого человека, он открывается Аврааму, он призывает его. И Авраам переселяется сначала со своим отцом вот сюда, в Харан, и потом отсюда, он говорит, в землю, которую я укажу тебе. Отсюда он переселяется на вот этот вот маленький кусочек земли. В принципе, Авраам, он вот здесь вот путешествовал, на вот этом небольшом клочке. Он, помните, несколько раз уходил сюда, в Египет, но в основном он жил вот здесь, вот, вот в этой части, вот, вот примерно вот в этих местах. То есть это очень маленькая земля. Если посмотреть на ее территорию, истребитель перелетает ее за 5 минут. Вот. Всю территорию, она территория в 200 километров в ширину и в длину с самой верхней точки до самой нижней 500 километров. Мы ее объехали в этот раз почти два раза. Ну, так скажем, от середины наверх, и потом опять в самый низ, и опять в середину. То есть, если посчитать, то вот такой круг мы сделали. То есть, очень маленькая земля. Но если вы посмотрите на любые события мировые, которые сегодня происходят, они просто не могут игнорировать Израиль. Вот Израиль, вот этот маленький клочок земли, он до сих пор продолжает быть центром внимания всего мира. И причина этого не в том, что там особо плодородная земля. Те, кто там был, знают. У меня не будет сегодня времени все рассказать и все показать. Может быть, немножко коснемся. Наоборот, там условия жизни, ну, очень часто такие сложные условия жизни. Причина этого не в земле. Причина этого в Божьем избрании этой земли. Вот Бог избрал эту землю, и она на протяжении тысячелетий, является точкой притяжения, является точкой, в которой происходит событие, которое касается всего мира. Вот этот клочок земли. И она еще будет играть свою роль. Опять-таки, как я уже сказал, это связано не с землей и не с людьми. Это связано с Богом, с Его планом, с Его предназначением. Вот Он избрал, что это будет не в батлграунде и не где-нибудь в Северной Дакоте, и не в тайге сибирской, хотя вполне могло бы быть в любом из этих мест. Бог приводит Авраама. Как я уже сказал, речь не идет о том, что там особый магнетизм. Кстати, огромные толпы людей, которые едут в Израиль, и те, кто вот был с нами и в этот раз, и раньше, могут засвидетельствовать. Просто ну, сотни тысяч, миллионы людей, которые туда приезжают, они едут именно за тем, чтобы пережить какую-то особую благодать, которая вот из этих камней там происходит, из этих древних церквей, которые там стоят. Все это ложь. Все это ложь. Это земля, обычная земля. Вся значимость, вся суть того, что происходит в Божьем избрании. И вот Бог взял этот кусок земли и сказал, что вот эта земля, она будет местом, на котором будет разворачиваться весь театр мировых событий, связанных со спасением людей. Итак, через какое-то время Авраам путешествует здесь, по этой земле, через какое-то время евреи по Божьему провидению оказываются в Египте. Давайте мы посмотрим сейчас немножко с другого ракурса. Опять вот это вот Галилейское море, это Мертвое море, вот здесь вот Иопия, вот Мегидо, те, кто был, знают, что это такое, это старый, достаточно старый город Мегидо. Вот эта Газа, до сих пор она осталась, и мы еще ее увидим. Вот. И вот Иосиф, его продают вот отсюда, с этого места, где они пасут, его братья пасут стада. Вот Иосифа продали, и его вот здесь проходила дорога, так называемая царская дорога, вот, по которой ходили из Египта в разные страны. Вот здесь его приводят сюда, и вот здесь поселяются евреи в земле Гесем по-русски. По-английски «Гошен». Они поселяются там, поселяется семья из 170, кажется, человек их было там. Вот, то есть небольшая семья сравнительно. Вот, и за 400 лет происходит чудо. Вот смотрите, вот эта земля, которую Бог дал Аврааму, и она на 400 лет стоит, там ей пользуется кто-то. Вот а Бог берет потомков Авраама, приводит сюда. И здесь, в этом благоприятном месте, где очень плодородные земли, где очень все способствует для развития, Бог позволяет этой семье стать народом. Мы видим, что когда евреи выходят из Египта, то их около 2 миллионов. Пришли 170 человек, за 400 лет они размножились, их около 2 миллионов. И не просто их около 2 миллионов, а эти 2 миллиона не растворились среди египтян. Вот это уникальнейшее явление. Если вы посмотрите в Америке сегодня, то трудно посчитать на 50 лет назад, на 100 лет назад тем более. Очень трудно отличить сейчас, кто приехал, чьи предки приехали 100 лет назад из Германии, а чьи предки приехали из Шотландии. Вот когда они только приехали, была разница, а когда прошло несколько поколений, оно все смешивается, и народ весь один. А вот евреи живут в Египте и остаются евреями, при том, что у них еще не была выстроена ясная система богопочитания, еще не было закона, еще не было тех отличий, которые отличают евреев на протяжении истории после Синая, после Моисеева закона. И несмотря на это, Бог сделал так, что эти люди не потеряли свою идентичность. Кроме того, есть еще один очень важный элемент. Бог переселяет евреев в Египет для того, чтобы сделать их там рабами или допустить то, что они через 400 лет становятся рабами, порабощенными египтянами. Нация, которая не слилась с другими, она живет там. Вот, и Бог проявляет, он делает чудо. Чудо – это мало сказано, серию чудес. Чудо за чудом для того, чтобы вот этот народ взять и вывести оттуда. Такого в истории не было. Вот почему во Второзаконии мы читаем в 8 главе или в 7 главе, где Бог обращается к народу израильскому и говорит, посмотрите, был ли вообще какой-то народ, когда бы Бог их пришел, взял и освободил, и сделал, и дал им землю. То есть Бог приходит через Моисея, посылает Моисея сюда, вот в это место, посылает Моисея для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. И мы посмотрим еще одну схему сейчас. Вот это земля Гесем. Вы видите, здесь много разных этих линий, есть разного цвета, красная, вот эта сиреневая какая-то, зеленая. Дело в том, что мы точно не знаем, по какой дороге народ израильский шел из Египта в обетованную землю. Мы не знаем точно, и поэтому мы не знаем точно, где же гора Синай. Известно, вот это Синайский полуостров. И поэтому, если вы посмотрите в интернете, наберете гору Синай, вы увидите их штук 25. То есть это предположение. Люди предполагают, возможно, что гора Синай здесь, или здесь, или вот здесь, или вот здесь, или даже вот здесь. То есть разные есть предположения, которые люди представляли себе. Но как бы то ни было, мы точно знаем, что Бог выводит народ израильский из Египта. Он приводит их куда-то сюда. И вот здесь есть гора, по какой-то причине не отмечу, Бог не отметил это. Мы не знаем, где она находится, эта гора. На этой горе Бог заключает с Израилем, с народом теперь еще один завет. Первый завет был заключен с Авраамом, с их праотцом. Теперь он заключает завет с народом израильским. И он повторяет в этом завете благословение, которое он пообещал Аврааму. И одно из благословений, как мы уже говорили, это земля. И он говорит, я введу вас в обетованную землю, вот в эту землю. Вот здесь, посмотрите, им нужно преодолеть здесь Амалек, здесь Едом, здесь Моав, здесь Аммонитяне, вот здесь филистимляне еще, потом мы посмотрим на другой карте. Вот, то есть он им обещает, что вы будете владеть этой землей. И дальше в 28 и 29 главах книги Второзакония он говорит, если вы будете верны завету, если вы будете исполнять то, что я говорю вам, то придут на тебя благословения сии, и написано, благословен ты будешь в городе, благословен ты будешь на той земле, куда я тебя приведу. И дальше с 15 стиха говорится, если же не будете исполнять, если не будете верны, то придут на тебя все проклятия сии, и перечисляются разные наказания, которые Бог обрушит на народ израильский за их отступление. И вот одно финальное наказание, он им говорит, потеряете землю. Вы потеряете землю. Если вы будете отступать, вы потеряете землю. Здесь есть еще одна важная точка. Заметьте, что все как бы не блуждали вот эти стрелки, они все приходят к одной точке. Эта точка называется Кадеш-Варни. Вот эта точка известна где. Кадеш-Варни – это то место, откуда были посланы 12 соглядатаев, или 12 разведчиков, если вы помните. И они прошли, я не стал ставить, у нас и так уже перегружено сегодняшние разными картами, сегодняшняя презентация. Они прошли весь Израиль. Есть карта, которая показывает, куда они прошли. Они прошли аж до самого верха, выше Галилейского моря и вернулись. То есть они прошли и посмотрели всю землю. И помните, когда они пришли, 10 из них говорили, что все хорошо там, но слишком большие люди и укрепленные города, и поэтому мы боимся туда идти. А 2 говорили, Да, все очень хорошо, да, города большие, люди большие, да, укрепленные, но мы туда пойдем и овладеем, потому что Господь сказал. И вот эта вот точка Кадешварны, это была поворотная точка. Здесь, в этой точке, народ восстал против Моисея, народ восстал против Бога, и люди говорили, лучше бы мы умерли в Египте или в пустыне сей. И вот здесь очень интересно, мы были с нашей группой, мы были возле, вот здесь вот возле Красного моря, здесь есть такое место, Тимна называется, вот там, где стоит Скиния, и я надеюсь, если я буду компактнее говорить, может быть, мы дойдем до этого. Вот. Но это пустыня, это та же самая пустыня, это пустыня, которая вот пустыня пустыней. Вот они пришли вот в эту точку, в Кадешварне, и с этой точки они говорят, если бы мы умерли там в Египте или в пустыне, и Бог говорит, хорошо, вы умрете здесь, не хотите туда, умрете здесь. И помните, 40 лет, за 40 лет вымирает все поколение, первое поколение от 20 лет и старше. Вот. Мы не знаем точно, где они ходят 40 лет, но где-то здесь, вот это вот пустыня. Скорее всего, вот здесь они провели большую часть времени, потому что мы видим, как они с Амаликом воюют, они воюют с моавитянами и аммонитянами. Они расположены вот здесь, по эту сторону Мертвого моря. Выше туда есть равнины, поля моавитские, которые видны, кстати, вот отсюда, на этой стороне Мертвого моря мы были и видели вот эти все горы, которые там. Вы помните, что на протяжении, после этих 40 лет, евреи, Бог дает новому поколению, пишется книга Второзакония, второму поколению дает шанс, чтобы они все-таки пришли в обетованную землю. Мы посмотрим сейчас следующий кадр, который показывает нам, как это произошло. Опять-таки, вот это Кадешварны, это несколько вариантов, как люди думают, историки думают, где они могли идти вот сюда и отсюда, могли пойти вот так, по этому пути. Вот. Мы точно не знаем, но точно знаем, что последние годы Израиль, перед тем, как они вошли в обетованную землю, израильтяне проводят вот здесь, в этом месте. Вот здесь, на вот этих высотах, или там плоскогорье такое. Плоскогорье, и потом вот сюда, вот здесь вот поля Моавитские. Это известное место из книги Руф, помните? Это же место известно, когда народ стоял станом, и помните, когда Валак позвал Валаама для того, чтобы он проклял народ, то он с горы смотрел и видел весь этот Израиль, который был или находился в том месте, был расположен там. И потом евреи вот отсюда, они занимают, вот с этой точки, здесь Иерихон, с этой точки они занимают землю Хананскую. Вот здесь исполняется то, что Бог пообещал Аврааму, я дам тебе землю. Они приходят, занимают эту землю, но Бог предупреждает и второе поколение. Если вы не будете верны закону, если вы будете нарушать, то придут на тебя все проклятия сии, и одним из проклятий является то, что они потеряют землю. Если мы посмотрим еще один кадр, то это кадр уже Соломона, времен Соломона. Вот, посмотрите, вокруг все так же. Амаликитяне, Едом, моавитяне, аммонитяне, арамейцы. Вот здесь финикийцы, которые выше, здесь Тир и Сидон. Вот это все территория, которая была под контролем Соломона. И даже вот эти народы, они платили дань. У них были свои царства, но они платили дань. То есть вот эта земля с центром в Иерусалиме. Соломон сделал центр поклонения в Иерусалиме. Вернее, это сделал Давид еще, когда он основал там столицу, Соломон построил храм, и центр, люди сходятся туда для того, чтобы со всей территории Израиля, для того, чтобы там поклоняться Богу. К большому сожалению, еще при жизни Соломона, он сам, потом его дети, его сын Раваам, вот, и народ весь, постепенно стали уклоняться в идолопоклонство, и сбылось то, что Бог говорил. Первое царство разделяется на две части. Включи следующий кадр, мы посмотрим две эти части. вы знаете Израиль и Иуда. Иуда – это колено Иудина, здесь такая большая территория, но вот, наверное, вот до сюда, вот эта вся территория – это безжизненная пустыня. Она принадлежала Иудейскому царству. Вот эта территория, которую занимали 10,5 колен Израилева, те, которых отделил Иеровоам. И одно из действий, первых действий, которые сделал Иеровоам, он построил жертвенники в двух местах, для того, чтобы евреи, его подданные, не ходили в Иерусалим, который вот здесь, чтобы они не ходили в Иерусалим на поклонение. Он поставил один жертвенник в Вифиле вот здесь, и второй в Дане, вот здесь. Здесь его нет, на карте не отмечено, но он вот в самом верху, выше Галилейского моря. Вот. Очень интересно, мы этот жертвенник, который в Вифиле, не сохранился, а тот жертвенник, который в Дании, он до сих пор есть, и в смысле его откопали археологи, и у нас была возможность там побыть и увидеть вот реальность того, что ты просто идешь как бы по страницам Библии. Вот что происходило в Писании, ты можешь реально увидеть. Это сейчас Дан, это точка, которая находится практически на границе с Ливаном и близко к границе Сирии. Практически все цари Северного царства не противились Богу, и в результате, как говорил Бог, заключая завет, в 725 году до рождения Христа Северное царство, то есть вот эта вся вот эта вот территория, была захвачена ассирийцами и уведена в плен в Ассирию. Вот сюда ассирийцы переселили другие народы, они смешались с евреями, в результате получились самаритяне. Вот эта территория, она и сегодня называется Самария, это территория Самарии. Вот, получили самаритяне. И, кстати, то, что мы узнали, то, что до сих пор есть люди, которые поклоняются Богу на горе Горизим, то есть вот как есть сейчас иудеи религиозные, ортодоксальные, которые придерживаются иудаизма, вот точно так есть те, которые, так скажем, потомки самарян, которые продолжают поклоняться Богу на горе Горизим, у них свои священники, своя система существует. То есть, как Писание говорит, что Бог наказывает первую вот эту часть людей, которые отступили раньше от Бога, тем, что их уводят в плен. Вот Иудейское царство продержалось чуть больше, но в 576 году и эта территория, включая Иерусалим, занято вавилонянами, и иудеев отводят в плен. Давайте мы посмотрим еще одну карту. Их отводят в плен вот сюда, в Вавилон, примерно туда, откуда Авраам вышел, как вы видите по карте. Вот. Они там пробыли 70 лет в плену, и потом они возвращаются снова, Бог позволяет им восстановить храм сначала и восстановить Иерусалим. Это еще одно чудо. Еще одно чудо, почему? Потому что в истории не было таких фактов, когда говорилось бы, когда царь решает просто взять и отпустить народ, и они восстанавливают, как мы уже говорили, они восстанавливают храм, восстанавливают почитание Бога, поклонение Ему. Позже этот восстановленный храм несколько раз осквернялся язычниками. Вот. И в конце концов, перед самым пришествием Иисуса Христа, Ирод Великий, он восстанавливает его и даже строит, увеличивает размер двора храма. Храм остался тот же, а двор храма, вот эта площадь перед храмом, она была увеличена до огромных размеров, вот, и она сохранилась до нашего времени. На следующей фотографии мы можем это увидеть. Вот эта фотография, которую мы сделали в этот раз. Вот вы можете увидеть вот это вот двор храма. Сейчас на нем стоит этот купол над скалой, так называемый. Вот. Очень интересное и очень политически заряженное место. Несколько слов я расскажу об этом месте до того, как мы вернемся еще к нескольким текстам Писания. Вы, наверное, слышали о том, что в VII веке возник ислам, Вот, и вот по исламскому преданию существует определенный, так скажем, исторический, или же в их, не совсем это точно, наверное, сказать, исторический, у них существует определенная претензия на Иерусалим. То есть у них есть три святых города. Вот. И среди этих Мекка, Медина и Иерусалим. Почему Иерусалим они считают святым городом? Потому что в Коране написано о том, что пророк Магомед, он был унесен, якобы был унесен духом в отдаленное место. Отдаленное место на арабском Алякса. Если вы были в Иерусалиме, вы знаете, что на этом месте стоит мечеть, которая названа Алякса. То есть отдаленное место. То есть в Коране нигде не написано, что это Иерусалим. Это более поздние традиции, которые расшифровали так, что Алякса, отдаленное место, это вот здесь. И после того, как он побыл в этом отдаленном месте, он отошел и вот вместе с конем вознесся на небо от скалы, оттолкнувшись. И вот эта скала якобы та, над которой построен вот это сооружение. Это не мечеть, некоторые это называют мечетью Омара. Это не мечеть. Вот. Это святое место мусульман, в котором по преданию они считают, что отсюда вот оттолкнулся Мухаммед, когда он возносился на небо на своем, вместе с конем. Вот. Происходило это. Так вот, с этим местом связана интересная история. Я сейчас немножко перепрыгну вперед, и потом мы вернемся. Вы знаете, что Израиль не существовал с 70-го года нашей эры, когда он был разрушен римлянами, и не просто разрушен, а так как евреи, они долгое время восставали против римлян, то римляне запретили евреям там поселяться. И они установили там свое царство, и они даже построили свой город. Свой город на месте Иерусалима. И до сих пор сохранились раскопки, которые вот части этого римского города на территории Иерусалима. То есть они хотели стереть вообще историю Израиля, израильского народа. И вот с 70-го года государство Израиль не существовало. Ну, давайте немножечко истории. После того, когда римляне там навели свой порядок, в IV веке Константин принимает христианство, это император, римский император Константин, вот, и возрастает интерес, естественно, к Иерусалиму, вот, и поэтому оттуда целая делегация во главе с матерью Константина приезжает в Иерусалим, и они начинают раскопки делать, искать, и, ну, как известно, Константин сам-то был, ну, трудно сказать, насколько он был верующий, он арианин был вообще-то по своей сути. Была такая еретическая версия христианства существовала тогда. Вот, то есть это был больше политический шаг. Мы не знаем ничего о его матери, но когда она туда поехала, то они там стали находить крест, якобы нашли Иисуса Христа, нашли волосы Марии Магдалины, нашли, ну, всякие разные вещи, которые им вот помогали увидеть. Язычество, смешанное с христианством, оно приобрело такие формы. Но суть вот в чем, что они тоже не праздновали там евреев. Они установили там византийскую власть. Потом приходят в VII веке, приходят мусульмане, и мусульмане устанавливают свою власть. Потом приходят в XI-XII веке, приходят крестоносцы с Европы, приходят под руководством католиков, католической, мысли или идеи вернуть эту землю. Приходят крестоносцы, и они выгоняют оттуда мусульман и опять-таки устанавливают там свою власть, в которой тоже нет места евреям. Потом крестоносцы изгоняют мамлюки, египетские. Египет поднялся к тому времени, египетские арабы или мусульмане, точнее, они приходят и устанавливают свою, опять-таки, мусульманскую власть. Потом после этого турки и турецкая там власть. Заметьте, почему я перечисляю все это? Там нет еврея. Там нет места еврея. И несмотря на все это, в 1948 году нашей эры По Божьему провидению ООН провозглашает, объявляет открытие, разрешает открыть государство Израиль, и оно сразу же, буквально после того, когда его только открыли, на следующий день Лига арабских стран в составе 22 стран обрушивается войной на Израиль. Все посмотрите войны Израиля, которые были вот с 1948 года. В принципе, Израиль до сих пор находится в состоянии войны с Сирией. То есть у них нет официально мирного договора. Вот. То есть были несколько больших войн, и постоянно идут маленькие. Может быть, вы слышали не так давно, опять с полосы Газа обстреливают Израиль, вот, и так далее. То есть он постоянно находится в состоянии войны. Но почему я об этом говорю сейчас? В 1967 году так называемая шестидневная война, которая была спровоцирована Египтом, Сирией и Иорданией, в этой шестидневной войне Израиль одерживает молниеносную победу за 6 дней, и он не только отражает вот эти все армии, которые собрались вокруг, а он увеличивает свою территорию, в том числе евреи заходят на Храмовую гору. Она была территорией Иордании до этого места. Евреи заходят на Храмовую гору, эти солдаты еврейские, и они зовут первосвященника, который трубит в шафар, этот рог еврейский, и говорит: «Храмовая гора наша», а это значит, что они могут теперь там строить храм. Вот. Но когда об этом сообщили Моше Даяну, Моше Даян был военачальник, который руководил всей, он был министром обороны, он руководил победой или действиями израильских войск в шестидневной войне, вот, то Моше Даян приказал отступить и освободить, и отдать эту храмовую гору назад в руки арабов. Причина, почему Моше Даян это сделал, он не хотел Третьей мировой войны. Он понимал, что это святыня, это то, что считают мусульмане святыней, и если другие территории, они будут спорные все равно, но они могут как-то ими владеть, то здесь слишком высокие ставки. То есть вот эта часть, Храмовая гора, она сегодня находится под контролем мусульман, под контролем специальной группы, которая находится в Омане, в Иордании. То есть есть религиозный совет, который практически управляет тем, что происходит здесь, на этой горе. Но когда мы смотрим на эту землю, смотрим на этот храм, вот эта картина, фотография сделана с Елеонской горы. Когда мы смотрим, мы можем знать несколько важных вещей. Вот здесь, по этой земле, ходил Иисус Христос. Здесь Он проповедовал. Здесь Его арестовали, осудили, здесь Его распяли, здесь Он воскрес. И больше того, сюда Он однажды вернется. Сюда, вот на это место, вот с которого сделана фотография, Он вернется. Очень важная вещь, чтобы мы могли понимать. Посмотрите, пожалуйста, несколько текстов, которые я хотел прочитать перед тем, как еще я покажу несколько фотографий и предложу тем, кто был в этой поездке с нами, еще, может быть, сказать свои свидетельства о том, что они привезли с собой. Римлянам 9 глава, 4 стих. «Израильтян, которым принадлежат усыновление и славы, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». То есть Израиль, как народ, получил особенную привилегию, что через них, вот им принадлежат усыновление, слава, заветы. Помните, мы говорили Авраамов завет, Синайский завет, мы еще не говорили о Давидовом завете. И даже Новый завет им был дан. То есть в Божьем плане эта нация играет удивительно большую роль. Но, к великому сожалению, эти люди, о них написано, когда написано о пришествии Иисуса Христа в Евангелии Иоанна, пришел к своим, и свои не приняли его. Израиль – одно из наименее евангелизированных мест на планете сегодня. Вот на удивление, евангельских верующих там единицы. Ну, несколько сотен, может быть. Очень мало. Вот что меня удивляет, вот даже наш гид, который нас сопровождал, там это закон Израиля, там обязательно с группой должен быть гид-израильтянин. Вот, замечательный человек, который даже за эту только поездку, он уже нам рассказал многое, что археологи обнаружили вот за прошедшие 2 года даже. И вот он говорит о разных вещах. А вот это вот еще подтверждает достоверность того, что в Библии сказано. И вот это подтверждает достоверность того, что в Библии. И вот здесь, вот, ну, например, когда делали раскопки по восточной стороне Галилейского моря, то обнаружили, что там много свиных костей. Вот на западной части нет свиных костей, археологи не обнаруживают. Одна то и обнаруживает. И мы видим, в Писании говорится, помните, когда Христос был в стране Гадаринской, когда Он изгнал, освободил бесноватого, и там люди держали свиней. Вот такие маленькие вещи, которые говорят, что в действительности Библия – это документ. И когда я слушаю его, и когда я вижу, что вот эти все люди, они живут буквально в этих доказательствах, возникает вопрос, почему они неверующие? Почему они не христиане? Сердце черствое. Это вот то, почему евреи видели Бога столб огненный, столб облачный, и манну каждый день собирали, и умерли в пустыне за что? За неверие. То есть можно быть окруженным вот этими всеми благами, всеми свидетельствами, самыми яркими. Но при этом послание к римлянам помогает нам иметь правильное отношение к Израилю и к тому, что к этому народу. 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть ясно сказано об ожесточении. Оно произошло в Израиле отчасти до времени, то есть люди, которые видели Христа, люди, которые сегодня видят доказательства реальности Христа, они находятся в состоянии ожесточенного сердца. Пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, то есть весь оставшийся на тот период, мы в 9 главе видим подтверждение этому, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и это завет им от меня, когда сниму с них грехи их. То есть апостол Павел подтверждает, что у Израиля еще будет будущее, еще будет встреча с Мессией, который придет, и они признают. И тогда произойдет то, что описано в книге Захарии. Книга пророка Захарии, 12 глава, написано, «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. То есть речь идет о покаянии Израиля. Вот почему Израиль до сих пор существует. Вот почему все эти места сохранились до сих пор. 14 глава Захарии, 4 стих написано, «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, половина гора отойдет к северу горы, а половина ее к югу». То есть речь идет, как я уже сказал, о конкретном месте, которое связано не только с прошлым, оно связано с будущим.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!